Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей Валерий Дмитриевич. Очень рада вас видеть.
Спасибо большое, Юлия. Спасибо за приглашение. Взаимно рад вас видеть. И здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
А всем не забывайте подписываться на канал профессора Соловья, если еще не подписаны. Я также извиняюсь за задержку. Это был абсолютно наш косяк, потому что у нас тут перестраивалась вся система. И, как всегда, последние две минуты были абсолютно ключевые. Подписывайтесь также и на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Из-за перестройки системы вы, видимо, не увидите нашего роскошного кота, который мне все подсказывает. Но, тем не менее, начну без кота с одного из главных вопросов. Разрешение на Атакамс дано. Что скажете?
Да скажу, что ведь не очень понятно, а, собственно, в чем состоит суть разрешения? И нет ли в разрешении скрытых оговорок, скрытых границ? Куда можно наносить удары, а куда нельзя? Потому что по тем же утечкам, которыми мы с вами питаемся, речь идет пока о том, что якобы можно наносить удары лишь по целям, находящимся на территории Курской области. Это вообще что-то меняет? Это меняет стратегическую ситуацию? Нет, не меняет. Это первое. Второе. А сколько ракет будет у Украины? Сколько? Несколько десятков? И на что это повлияет? На стратегическую ситуацию несколько десятков ракет. Даже пара-тройка сотен, а вряд ли их будет больше пары сотен, повлиять тоже не в состоянии. Поэтому это скорее пока еще элемент риторики в преддверии мирных переговоров. Или точнее даже не мирных переговоров, а переговоров о перемирии. Дело в том, что было сделано предложение, оно поступило со стороны Трампа. У него есть мирный план, да. Вот мы смеялись, иронизировали, а если у мистера Фикса план, а у мистера Фикса оказался план. Он есть, он был предложен обеим сторонам конфронтации. Я сейчас о содержании плана рассказывать не буду, это не мой секрет. Я могу сказать,
Не. Как это? Я только хотела спросить.
Нет, к сожалению, я не могу. Это не моя прерогатива об этом рассказывать. Я могу сказать, что это действительно компромиссная идея. Компромиссные идеи, но, Юлия и уважаемые зрители, эти компромиссные идеи не так уж далеко ушли от того, что обсуждалось в апреле 2022 года в Стамбуле. Просто возник, как обычно, естественный конфликт между сторонами. Одна из сторон потребовала, чтобы до того, как было заключено перемирие, украинцы покинули Курскую область. Ну, мы с вами слышали публичный отлуп президента Зеленского, что мы не покинем Курскую область, потому что для нас это аргумент. Это вот то, что происходит на внешнем контуре российско-украинской конфронтации. И, кстати, вот когда я там говорил о плане Трампа, ну там, по крайней мере, он не включает пункт о приглашении Украины в НАТО. Нет. Это правда, вот то, что говорили, что будут моратории на это. Хотя там же обещано, что Украина получит оружие сполна для того, чтобы быть уверенной в своей обороноспособности. Это вот то, что я могу сказать, потому что об этом и так известно. Но это вот то, что происходит на внешнем контуре. А этот внешний контур сопряжен еще и с внутренним российским контуром. Это вообще очень интересно. Здесь такая получилась многослойная интрига. Дело в том, что российская партия, ну давайте назовем ее даже не партией войны, а ястребы. Это не совсем не обязательно партия войны. То есть эти понятия пересекаются, но они не всегда совпадают. Точнее, полностью они не совпадают. Она ведь получила карт-бланш до середины декабря этого года. И до середины декабря этого года она обещала, что она решит две стратегические задачи. Ну, стратегическими их назвать можно только с преувеличением. Вот в контексте той ситуации, которая на фронтах. Отобьет Курскую область и выйдет на административные границы Донецкой области. Да? Пока, как вы понимаете, не достигнуто ни то, ни другое, и обещание там было, что, значит, Курскую область отобьют к середине октября, потом это было перенесено на ноябрь, уже во второй половине ноября, и понимаем, что до середины декабря шансов отбить Курскую область не очень мало, не очень много. Так вот, эта группа, которая прекрасно понимает, что если она не выполнит взятых на себя обещания, взятых не публично, а взятых в узком кругу, и если придет время для действительно переговоров о перемирии, еще раз повторю, не о прочном там мире, а по крайней мере о перемирии или о резком снижении интенсивности военных действий, то ее внутриполитические позиции резко ухудшатся. Внутриполитические. Поэтому эта группа что? Правильно, ответ естественен. Заинтересована в эскалации. И что мы с вами видим? Нанесение ударов по энергетическим, массированную атаку на энергетические объекты Украины. Это адресовано не только Украине, это адресовано, кстати, американцам тоже. В данном случае адресовано Трампу, который просил, что не надо эскалации, давайте обойдемся без этого. Ну, что мы готовы ко всему. И вот результат. Значит, с одной стороны эскалация, с другой стороны тоже эскалация, а с третьей стороны, это тоже российская сторона, резко оживились разговоры о мобилизации. Значит, заявлено вот этой вот группой, которая за счет эскалации рассчитывает поддерживать свои политические позиции внутрироссийские. Что нам надо мобилизовать до 500 000 человек, причем срочно. Срочно, до Нового года, откладывать нельзя. Ну, это, мол, ответ на наш ответ лорду Кирзону. Вот так очень живописно и крайне запутанно выглядит то, что сейчас происходит. Это еще я без массы деталей и подробностей, которые я опустил. Юлия?
Ну, действительно, живописно и крайне запутанно. И все-таки я немножечко попытаю насчет деталей, если вы не возражаете. Начну с очень простой истории. Как я понимаю, первоначальный, ну вот тот план, который обсуждался все это время до прихода Трампа, была заморозка войны по линии боевого соприкосновения, последующие переговоры до морковки на заковенье. А единственное, против чего возражал Кремль категорически говорил, что нет, вот Курская область по линии боевого соприкосновения, типа не дадим, не позволим. Что как бы в любой войне ответ один. Ребята, что называется, берите. Что те, что эти. Никто отступать не собирается. А правильно я понимаю, что приблизительно все-таки такие переговоры, вот они и продолжают вестись?
Сейчас.
Или они обнулились с приходом Трампа?
Нет, они не обнулились. Интенсивно снизилась. И речь шла не только о перемирии, потому что одновременно с перемирием, еще раз повторю, Трамп предложил конкретную, ну, его люди предложили, сказать, он благословил конкретную формулу мирного соглашения уже. Не только перемирие, потому что перемирие, да, по линии соприкосновения, а он предложил конкретную формулу мирного соглашения, которая, в принципе, уже обсуждалась и... Позиции сторон, ну, говоря дипломатическим языком, и в данном случае это соответствует действительности, сближались, потому что там пришлось уйти на уступки российской стороне в одном очень важном для нее пункте. И в очень важном пункте пришлось, даже в паре пунктов, идти на уступки украинской стороне. То есть сказать, что мир по формуле Трампа зафиксировал бы победителя, никак нельзя. Вот никак. Это был бы действительно компромисс. Но происходит то, что происходит, можно сколько угодно гадать о тех, кто и заинтересован в компромиссе. Я вам просто рассказал, кто с российской стороны заинтересован в настоящий момент в эскалации, вот сейчас. Или, по крайней мере, видимости эскалации. Ну, понимаете, если осуществить мобилизацию, кстати, большинство против этого, вот той же российской элите, ее в верхнем высшем эшелоне, они категорически против мобилизации, говорят, что это было бы катастрофой. Ну, и по экономическим причинам, и ввиду геополитических видов. Ну, а для тех, кто на эскалации настаивает, для них сейчас характерно следование этой знаменитой поговорки «сгорел сарай, гори хата». Какая разница, если мы таким образом будем удерживать свою власть? Естественно, значит, демократы, уходя, напоследок хотят пнуть Трампа и сказать, ну вот, видишь, разбирайся теперь с этим. Ну, трудно не увидеть в этом, я не сказал бы, что мелкую месть. Это месть на самом деле такая вполне себе серьезная и основательная. Потому что ситуацию это очень осложняет, чрезвычайно. Я не хочу сказать, что вот мы там решительно движемся сейчас в направлении Третьей мировой войны, в третьего там ядерного конфликта, по крайней мере. Нет, ничего подобного не происходит, по большому счету. Эскалация, эскалация, но я думаю, что она все-таки будет контролируемой. И стороны ее пытаются контролировать по вполне понятным причинам. По вполне понятным причинам. Мы просто не знаем, как и в какой степени, в каких направлениях вот эти вот угрозы, которые и обещания, допустим, разрешить использование дальнобойного оружия, где оно будет использовано? Да то, Юля, с чего мы начали. Где? По каким целям? В каком объеме? К чему это приведет? Мы этого не знаем. Просто не знаем. Вот по мере того, как будут реализовываться практики, в данном случае военной практики, ну, можно будет уже судить о дальнейшем развитии событий. Сейчас напряженность в российской элите, вот еще раз повторю, в высшем эшелоне, чрезвычайно высока. Они понимают, что это очень опасная развилка. Развилка не только во внешнеполитическом плане, это развилка во внутриполитическом плане. Они это понимают. И это, я бы сказал, добавляет масло в огонь. Очень сильно добавляет. Но, как я уже сказал, есть сторона, по крайней мере, заинтересованная в эскалации. Для того, чтобы сохранить свои внутриполитические позиции. Это очень неприятно. И есть сторона, я имею в виду демократическую партию, уходящая натура, которая мертвых хватает живого. Юлия?
Так вот. Да, коль скоро вы уже сказали о демократической партии, давайте сначала добьем эту тему, потому что, насколько я знаю, разрешение бить атакамсами было еще дано 3 дня назад, и ВСУ начали выбирать цели, и вдруг все это оказалось в прессе, что, надо сказать, совершенно невероятно, и вот президент Владимир Зеленский вчера сказал, что это, ну, было такое ощущение, что он абсолютно ошарашен, и что вот фактически сказал, вот так не делается, сначала прилетают ракеты, а потом сообщают о разрешении, то есть это явно действительно какая-то не очень хорошая пиар-интрига. Из этого я заключаю, что главная причина, почему Байден дал это разрешение, это внутриполитическое. Он дал это только потому, чтобы подложить говнеца Трампу. Мы сейчас поговорим о том, какое это будет влияние оказывать на именно на позицию внутри России и Украины. Но вот сейчас, если можно, этот момент. Я права или нет?
Да, вы правы. Я думаю, что вы правы.
Так, и на этом Валерий Дмитриевич вывалился из эфира. Или это я вывалилась? Даша, кто вывалился? Я или Валерий Дмитриевич? Даша?
Похоже, что Валерий Дмитриевич вывалился.
А, хорошо. Тогда, пока Валерий Дмитриевич подсоединяется, то, если можно, не забывайте, пожалуйста, господа, подписываться на наш канал. Также подписываться на канал профессора Соловья. Также делиться ссылками. Также ставить лайки. Если это, конечно, я все не в пустоту говорю, а также задавать вопросы. И я надеюсь, что некоторые интересные вопросы я и озвучу. А, Байден пишет, мне подложил свинью и ушел в лес. А что у нас с корейцами? Много разбежались. Устранять меня, правильно, пишут, все надо до эфира, если ты занимаешься перископом. Валерий Дмитриевич, да, I'll be back.
Да.
Да, мы про Байдена.
Да, я понял. Да, я думаю, что вы правы, Юлия. Да.
Вторая, конечно, важнейшая... Да. Вторая, конечно, важнейшая вещь – это вот этот гигантский удар по украинской энергетике. И насколько, во-первых, насколько он был достиг цели. А второй вопрос, как я понимаю, что существовала договоренность больше по энергетике друг друга не бить. И вот она в данном случае нарушена именно российской стороной. Причем вряд ли российская сторона сдала разрешение про атакамсы.
Да, российская сторона фактически пригласила, вы правы, я еще раз повторю, это очень важно, что есть часть российской элиты, заинтересованная в эскалации, исходя из внутриполитических соображений. Для нее внутриполитические соображения являются ключевыми сейчас. И ради этого она готова пойти на риск. И она пошла на этот риск, она показала средний палец Западу, в данном случае Соединенным Штатам, ну и показала свою непреклонную решимость и решительность. Посмотрим, что из этого получится, Юля. потому что мы оказались накануне внутриполитического кризиса. Это рассматривается сейчас происходящее в основном в плане, или почти исключительно в плане внешнеполитическом. На самом деле важно, это очень важно, что это серьезнейший внутриполитический кризис. Кризис среди тех, кто принимает решения в России сейчас. Вот среди того самого политбюро, которое заменило покойного Путина. Кстати, да.
Есть еще. Да.
Да-да-да, все.
Есть еще одна вещь, которая меня поразила. Это, конечно, демонстрация Мелании Трамп по российскому телевизору в полуобнаженном и даже, я бы сказала, без полу виде. Это как-то так сильно ниже пояса. Что это вообще такое было?
Послушайте, ну, наверняка это было указание, поступившее из администрации президента. Но, кстати, того человека, которого называют куратором российских СМИ, ему тоже поступают указания. Это очень важно понимать. Указания от чекистов поступают. Вот, возможно, кому-то из них захотелось таким образом тоже показать средний палец американскому президенту. Я не знаю, что еще. Подчеркнуть, что их скрепы не такие скрепные, как наши. Ну, это глупость. На самом деле, это глупость, понимаете?
Нет, это мерзость еще вдобавок.
И, как говорят, это, да, это мерзко.
Тайная глупость.
Я повторю знаменитую фразу, это хуже, чем преступление, это ошибка. Знаете, не надо искать умысла особого там, где вы имеете дело с идиотами. Как говорит мой хороший товарищ, самая большая организация в мире тайна – это идиоты. Они повсюду. Вот. И они очень сплочены. И это чистая правда. Поэтому я это объясняю таким образом. Понимаете, как бы это идеологически не рационализировалось и культурно, наверное, была какая-то попытка идиотской, опять же, рационализации, в основе этого все-таки идиотизм лежит.
Это, понимаете, вот когда на это смотришь, думаешь, ну хорошо, да там, возможно, как-то с Трампом не так поговорили, как я понимаю, было уже два разговора, да, но ведь показывать Меланию Трамп по телевизору, это мне сразу, во-первых, напомнил тот бессмертный порнофильм, который, помните, снял еще депутат Митрофанов, изображали актеры, по-моему, я забыла, как кажется, Тимошенко и Саакашвили.
Юлия Тимошенко, да. Да, это была отвратительная подделка, отвратительная, действительно, во всех смыслах. И тоже, понимаете, ну, какая-то бессмысленная, по большому счету. Это точно так же бессмысленно.
Нет, во вред себе.
Негативно.
Во вред себе. Точно не в плюс.
Вот вы правы, во вред себе. И это часто происходит в России. Знаете, когда там та или иная характеристика американского президента, американского истеблишмента, какого-то политика звучит на российском телевидении, потом этим людям это становится известно. Я уж прошу прощения, был такой эпизод, когда одну высокопоставленную американскую чиновницу, это же, кстати, прозвучало в прямом эфире, назвали накануне ее визита в Москву «говорящие обезьяны».
Да, это было по поводу Кондолизы Райс, и это сделал телеканал «Царьград». И это,
нет, это не
просто...
сделал канал «Царьград», это сделал другой канал, который назывался по-другому, это прозвучало в одной из передач из уст довольно известного в то время ведущего. Вот представьте себе этой женщине, которая очень неплохо знала и знает, я полагаю, Россию, неплохо владеет, совсем хорошо владеет русским языком, взяли об этом сообщили.
В отличие от политологов, и десяткам других, в отличие от политолога, да, который развивал свой отверстие.
Вот. И, естественно, она, так сказать, в контексте, ну, это, как, в общем, какой бы ни был контекст, это одинаково оскорбительно везде прозвучит. Ну, и как вы думаете, могли пойти консультации российско-американские в этот момент, Юля? Это что? Вот что это такое? Вот вы наблюдаете сейчас. Потому что сейчас-то это контролируется не в пример лучше, чем тогда. Тогда это еще могло быть отсебятиной. И, скорее всего, отсебятиной и было. Но воспринято было, в общем, тем не менее, однозначно негативно. Сейчас это не отсебятина. Сейчас это делается от большого ума. ну, в кавычках, от большого ума, хорошо, не от большого ума, а чистого сердца. Результат какой? Результат такой, что Трамп перестал выходить на контакт. Потому что он пообщался, получился первый скандал. А у него уже есть очень тяжелый опыт скандалов, связанных с Россией, имею в виду его первое президентство. Помните, когда там досье Трампа, которое досье было полностью фальсифицировано на 100%, потом выяснилось, разного рода обвинения и прочее. Ну зачем ему это сейчас? Это очень плохое начало. Понимаете, это тем более забавно, что 6 ноября он получил два поздравления из России. Вот, от двух элитных группировок. Оба поздравления были значит, выдержаны в комплементарном духе, я бы сказал, под обострастием. И значит, в поздравлениях и в том, и в другом выражалась надежда на то, что российско-американские отношения будут теплеть и улучшаться. Ну и что происходит после этого?
После этого вот ни с того ни с сего Меланию показывают. Правильно я поняла?
Ну да, это как? Вот это какой сигнал? Сигнал к чему? Это... Ну, вы понимаете меня, да? Ну, впрочем, конечно, прекрасно, и вы, и зрители наши уважаемые, слушатели все это понимают. А вообще теперь лиха беда начала. Теперь давайте бить, значит, по... Трамп же попросил, действительно он попросил в разговоре, не надо эскалации, не надо. Дайте мне слово, что ее не будет. Ну, понимаете, тут с российской стороны проще. Они же пользуются казуистикой. Ему же пообещал двойник. Ну, двойник, он же общался с двойником. Кстати, Трамп об этом знал. Он знал, с кем он общается. Им сказали, вот это вот будет канал связи. Поговорите. Они 20 минут говорили по телефону. Это правда. Здравом умеет твердой памяти, можно сказать. А мы вообще ничего не должны. Мы вот этих вот обещаний ему не давали. А вот кто давал, пусть он теперь с него и спрашивает. Ну, я понимаю, что это детские отговорки были бы. Ну, как ни странно, для этих людей такая казуистика, для некоторых из них, она вполне себе приемлема. Юлия?
Да, ну так вот, ни с песни слова не выкинешь одновременно. С другой стороны, с украинской тоже много интересного произошло. Самое интересное, это, конечно, Тулси Габбард, которая оказалась не только в миротворце, но и, по-моему, в списке Центра противодействия дезинформации украинского, то есть это официальный государственный орган. Тулси Габбард, которую Трамп прочит на пост Director of National Intelligence. И тут я видела, даже наши российские оппозиционеры бегали по сети и кинули клич, что давайте писать коллективное письмо то ли в Конгресс, то ли в Спортлото, я не помню. А, значит, что вот Тулси Габбард является Russian asset, российским шпионом, чтобы ее ни в коем случае не назначали. И вот я, Тулси Габбард, которая воевала, вот она приходит, и она видит эту замечательную историю, что она в миротворце и так далее. Вот я могу
что
еще
хотите,
несколько...
Братские страны, Юля, это братские страны. Братские страны, да. Идиотизм характерен для обеих стран. Это первое. И второе. Ну, конечно, Трамп не задавался целью потроллить украинцев или российскую политическую миграцию. Он троллит свой истеблишмент. У него другие цели. А то, что там задевают кого-то, вы уж извините за циничную фразу, но проблема индейцев шерифа не беспокоит. Это чистая правда.
Ну, тем не менее, значит, там в ответ это же все продолжается, потому что произошел обмен мнениями. Зеленский сказал, что мы независимая страна, и нам Трамп не будет диктовать. После чего Илон Маск, который все-таки считается, сейчас выглядит как правая рука Трампа, такой теневой миллиардер, сказал, что у Зеленского прекрасное чувство юмора. И вот сегодня Андрей Ермак, глава администрации Зеленского, разразился тоже серией новых постов. Значит, он написал, что россияне... не Путин, россияне являются коллективным Сауроном нашего времени. Ну, соответственно, понятно, что вот этот Саурон надо... Понятно, что с Сауроном надо делать сейчас. И Значит, они все виноваты в геноциде, ну, подразумеваются все, они виноваты в убийствах украинцев. Единственное, что они могут спастись, если они будут протестовать против войны в Москве, если этого не произойдет и россияне довольны путинскими преступлениями, тогда они одно и то же. Вот. Такая довольно большая серия постов, и тоже она происходит в то время, когда все ставки обнулились.
Вы спрашиваете меня, с какой целью это написано? Ну, во-первых, это находится в русле прежних пропагандистских посланий украинской стороны. То есть здесь концептуально ничего нового нет. Другое дело, почему это все повторяется. Но я думаю, что с очень простой целью повторить или навязать свою интерпретацию. Вот меняется нечто очень важное, я бы сказал, по ключевому, в ключевом отношении международной ситуации. Надо пробовать навязать свою интерпретацию действительности. В данном случае она была сформирована раньше, и сейчас ее можно повторить. Насколько это будет успешно и для кого успешно, я не очень понимаю. Украинское общество частью разделяет взгляды Ермака. Ну, у меня в этом нет сомнений. Кто-то на Западе тоже, возможно, разделяет эти взгляды. Другое дело, что есть то, что называют здравым расчетом, в том числе экономическим. В том числе экономическим и геополитическим. Добиться победы не удается. Конфликт затянулся. Потери очень серьезные. Глобальный кризис экономический на носу. Ну, то, что называют глобальной рецессией. Ну, вообще-то надо бы останавливаться. Поэтому... Кто бы как ни относился ко взглядам господина Ермака, я не думаю, что они могут оказать очень важное влияние на выработку конкретных политических решений со стороны Запада. То есть получается, что целевая аудитория, его все-таки все равно украинская, но у российской аудитории нет дела до того, что он говорит. Ну, может быть, российская политэмиграция всерьез это воспринимает, может быть, она будет действовать. Так, как хотел бы господин Ермак. Но я, правда, не понимаю, что она в состоянии вообще сделать. Ну, потому что он же обращается к россиянам, находящимся внутри России. Но, понимаете, этого никто не услышит вообще. И никто не услышал.
Тем не менее, дело в том, что такое впечатление, что Трамп кошмарит всех. Вот мы не знаем, что он говорил в Кремле, ну, что он говорил во время звонка, но судя по ракетам и к фотографиям голой Мелании, дело не сварилось. Точно так же, судя по репликам Илона Маска о том, что у Зеленского превосходное чувство юмора, и аналогичным твитом Дональда Трампа-младшего, который очень сильно издевается над украинскими властями, да, ощущение, что кошмарят, опять же, также и украинских властей. А вот...
Ну, пока речь идет о вербальном, как это называют, троллинге. Пока это не конкретное решение. Вот еще раз повторю. Тот конкретный мирный план, который был предложен Трампом, он, в принципе, представляет собой компромисс. Это не поражение украинской стороны, но это и не успех российской стороны. Это действительно компромиссный план. Я надеюсь, что в скором времени его обнародуют. И, кстати, он предполагает уступки с обеих сторон.
Правильно я также понимаю, что этот план предусматривает введение европейских войск на территорию Украины по линии размежевания, что на самом деле означает, что европейские войска никуда не войдут, потому что они слиняют с этого дела. Это просто способ переложить на Европу.
Я думаю, что это вопрос, на самом деле, как ни странно, второстепенный по отношению к основным идеям этого плана. Если стороны согласуют, тогда они могут говорить о том, кто будет находиться на линии размежевания. Понимаете, находиться можно тогда, когда не перемирие будет заключаться, не перемирие, а будет подписан мирный договор с участием стран-гарантов. Вот тогда можно обсуждать, страны-гаранты введут свои вооруженные подразделения или будет просто создана демилитаризованная зона с обеих сторон, ну, глубиной там до 150 километров. Скажем, с одной стороны и с другой стороны. Вот тоже один из вариантов. И вообще наблюдать за этим прекрасно можно с помощью спутников. Там совсем не обязательно ходить с собаками и конным патрулям вдоль этой линии разъезжать. Вы же прекрасно понимаете. Достаточно дронов с обеих сторон, достаточно спутников, которые все очень хорошо видят. Это совсем нет нужды вводить чьи-либо войска.
Российское шествие, шествие российской оппозиции в Берлине. Что скажете?
Я скажу, что я рад, что люди собрались, побыли в компании приятных друг другу людей, пообщались и высказали свои взгляды. Я рад, что за них, что у них есть такая возможность. Я считаю, что это важная групповая коммуникация. Никакого политического значения это не имеет и иметь не может вообще. Ну, для групповой коммуникации, для групповой идентичности, ну, это очень важно, это очень позитивно. То есть я не отношусь к критикам этого мероприятия. Просто надо правильно оценить тип мероприятия. Это не политическое мероприятие, несмотря на то, что оно так заявлялось. Это мероприятие по поддержанию некой групповой и гражданской идентичности. Слава Богу, что есть люди, которые заявляют, что вот мы против, мы существуем, нас, в принципе, ну, не могу сказать, что уже очень много, но все-таки мы есть. У нас есть определенная позиция. Слава Богу, что такие люди есть. И еще раз, по-человечески это очень хорошо, что они встретились и пообщались. Что когда вы встречаетесь и общаетесь, вы понимаете, что вы все-таки не в одиночестве. Это очень-очень важно. Очень важно. И пусть вы оторваны от страны, отрезаны, и очень серьезно отрезаны, понятно, потому что возвращение в страну для многих из этих людей – это слишком серьезный риск. Но зато у вас есть единомышленники. Так что вот в этом смысле для групповой идентичности, ну, для поддержания, я бы сказал, некой идеи, идеи вообще российских свобод, что вот есть идея российских свобод, есть идея демократии, она не умерла, есть люди, которые, так сказать, являются ее носителями. Ну а с политической точки зрения, понимаете, чтобы мероприятие повлияло как-то политически, оно, по крайней мере, должно было бы стать известно в России. А кто о нем знает? Скажем, те, кто смотрят разного рода каналы иноагенты, каналы, внесенные там в экстремистский террористический список, объявленные нежелательными организациями. Ну, во-первых, этих людей не так много. Их немало, но их немного. Во-вторых, ну они и так все знают, понимаете? Если вы не можете выйти за рамки гетто, вы за рамки гетто не выходите. У вас нет такой возможности просто. То есть я, упаси Боже, не ругаю никого. Я просто хочу показать, в каких тяжелых условиях в плане коммуникативном эти люди находятся. Ну или они не могут и не пытаются найти какие-то другие коммуникативные инструменты. Я думаю, что если бы они подумали, они бы эти инструменты нашли. Я уверен, что эти инструменты существуют. Ну, так сказать, им виднее, в конце концов, пусть они сами для себя решают. Ну а чего еще можно было добиться, Юль? Вот, ну, чего можно было добиться таким мероприятием? Повлиять на западный истеблишмент? Ну, простите. Ну, смешно же даже предполагать. Смешно. Ну, группа русских иммигрантов. Там вышли, там. В Берлине замечательно. Если не ошибаюсь, на другой день в Берлине вышло 300 тысяч курдов на демонстрацию. Или за день накануне. Вот там где-то это как хронологически совпадало. 300 тысяч курдов. Вот это вот невозможно было не заметить. Согласитесь, правда?
Обращаю внимание наших слушателей, что у нас тут запустили опрос. Вопрос для тех, кто... Даша запустила опрос для тех, кто в России. Работает ли у вас YouTube с домашнего оператора без VPN? Так что отвечайте на этот вопрос. Мы как раз об этом в конце поговорим, потому что это важно. Тем более, что разговор о YouTube был. Но я не буду скрывать, что я, с одной стороны, очень хорошо понимаю тех людей, которые пришли на эту демонстрацию. Это тоже все замечательно. Но я как раз принадлежала к числу ее критиков, и вот почему. Во-первых, мне казалось, ну, несколько безумно в сложившейся ситуации выходить с требованием границ 91 года. Это то требование, которое ни Трамп, ни Байден уже давно не выдвигают. А во-вторых, мне показалось, что это такой маневр ФБК, когда вот случился скандал с Железняком, и ФБК увидел, что ну, люди не склонны соглашаться с точки зрения ФБК. Они быстренько нашли другой способ, другой предмет для обсуждения, вот как раз этот митинг, и сейчас отменяют всех, кто ему, кому этот митинг по какой-то причине не зашел, со словами «Вы агенты Кремля и работаете по методичке». А это как бы гораздо легче, чем обсуждать Железняка. А, так вот, как вам требования границ 91-го года?
Юль, да требовать можно чего угодно. Поймите, пожалуйста, вы вот сейчас пытаетесь реконструировать мотивы. Мотивы. Это интересная
Это интересно,
реконструкция.
да.
Может быть, ну, не лишенное изящества. Может быть, она точна, а может, нет. А меня интересуют факты. Меня интересует коммуникационный эффект. Он был? Нет. Его и быть не может. Тогда чего вообще об этом говорить? Понимаете, что говорить об этом можно только за отсутствием вообще какой-то политической жизни. Вот нет политической жизни. Ну, попытались ее имитировать. Получилось неплохое проявление, с моей точки зрения, еще раз, групповой идентичности. Групповой политической идентичности. Это очень важно. Политической и даже, я бы сказал, политико-культурной. Что вот мы такие есть, мы, в принципе, вот против всего того. А то, что требование возвращения границам, чуть не сказал, 1917 года, хорошо, января 92 года, вот никакого значения не имеет, поймите. И не потому, что вы бы сказали сейчас, общество России этого не понимает. Да общество России об этом не знает вообще. Оно не знает, что было. Просто не знает. И его-то совершенно не интересует. Не интересует. И обсуждать, с каким лозунгом вышли полторы, хорошо, 3000 человек, не имеет никакого вообще значения. Это никакого политического смысла не представляет. Культурный, да, культурный смысл в этом мероприятии есть. Но политического нет никакого. Опять же, это не беда, это не вина организаторов. Это их беда. Ну вот такие условия сейчас сложились. Можно ли было там что-то придумать? Ну, не знаю, возможно. Я не задавался мыслью, я честно вам скажу, Юль, меня это не интересует вообще. Потому что я знаю, что это никак на Россию не повлияет. Ни сейчас, ни в будущем. Просто в будущем не повлияет. Потому что я не вижу, чтобы были эффективные коммуникационные инструменты для того, чтобы попытаться обеспечить какую-то смычку с российским обществом. Их я не вижу.
А
Юля.
чья это вина? То есть понятно, что с одной стороны есть Путин, есть Кремль, которые действительно перерубили все источники связи, перерубили источники финансирования из России, что
Да,
очень важно,
неэффективно,
потому
да.
что после того, как это было жестоко, но это было эффективно. И это, с одной стороны, непонятно. То есть, вернее, это, с одной стороны, понятно. С другой стороны, ну вот мы помним 70-е, 80-е годы, когда люди, находящиеся в эмиграции, они, даже если они напрямую никак не влияли на политику, они очень сильно формировали идеологическую повестку, потому что ну, все слушали, верхушка слушала, «Голос Америки» и BBC и так далее. Было понимание, что там на Западе демократия, рынок и так далее. А что случилось? Что, ну, вот то, что может предложить российская миграция, действительно, я с абсолютно большей частью нерелевантна. Что
Юля,
случилось?
ну да, ей, конечно, выкрутили руки, отсекли кому-то руки фигурально, выдавили. Власть поработала очень эффективно. Что могла бы сделать оппозиция? Она могла бы извлечь из этого уроки. Потому что оппозиция в России всегда гордилась. Ну, по крайней мере, последние 10 лет совершенно точно. Даже 12, мы с вами это наблюдали. Она гордилась своей креативностью и интеллектуальным превосходством. А выяснилось, что нет ни того, ни другого. Этого нет. Что власть грубая, антиэстетичная, воинствующая антиэстетичная. Как Быков очень хорошо в свое время написал памфлет «100 оттенков серого». Помните, обыгрывая фразу из интервью Владислава Юрьевича Суркова, всемогущего тогда куратора российской внутренней политики. Так вот, воинствующая антиэстетична, но она умнее. Она умнее. Власть добилась того, что оппозиция никакого интереса и никакой угрозы интереса для общества не представляет, угрозы для власти тоже не представляет. Они могут зарабатывать звездочки, да, борясь с этой мнимой угрозой. Но то, что сейчас те, и что находится за границей, это не Герцен, это не Солженицын, да, это не те люди, которые, как вы говорите, в 70-х, 80-х годах попытались формировать нарративы, попытались эти нарративы привнести через свободу, голос Америки, значит, в Советский Союз. Да ничего подобного, даже близко. Могу вам сказать, что Кремлю абсолютно на это наплевать. И не только Кремлю. На это наплевать, по большому счету. Нет, это не пренебрежение. Это просто незнание даже того, что такие люди существуют. Со стороны российского общества.
Но,
вот
Владимир,
что эти люди конкретно важное для общества это... говорят? Ничего.
Что Навальный существует, ничего. Это Кремль прекрасно, и Путин прекрасно знал. Поэтому они боялись его называть по имени.
Это было в России. Поначалу, да, а потом перестали. Это было в России, когда они приняли курс на зачистку, когда был принят план «Чистое поле», операция по зачистке оппозиции, они все и зачистили. Все делалось планомерно, сознательно. Ну, противопоставить оппозиция интеллектуального превосходства не смогла. Ну, надо это же просто признать. Можно сколько угодно издеваться над чекистами, над их приснами. Да, но вы-то все проиграли, а шансы же у вас были. Был шанс в 2011-2012 году, были шансы позже. Они были, не нулевые шансы. Не могу сказать, что колоссальные, но они совершенно точно были. Вы, значит, все шансы свои упустили. А сейчас вдогонку кричать, размахивать, говорить, что я стану президентом. Нет, я стану президентом. Да-да-да, народ России только и ждет, чтобы вас на руках внести в Кремль. Он с нетерпением вас ожидает.
Что такое операция «Чистое поле»?
Ну, операция по зачистке российской оппозиции. Кого-то отравили, кого-то выдавили, кого-то посадили. Ну, допустим, там были не только оппозиционеры. Вот отравление Децела, помните, рэпер Децел? Он был отравлен в рамках этой программы. А оппозиционных лидеров общественного мнения.
Что? То есть
не только, собственно, Децел был отравлен новичком, да. А что вы так удивляетесь? И не только он. Там попали под горячую руку, под раздачу люди, которые, в общем, никакой угрозы не представляли. Вот этот Моргенштерн хорошо успел бежать. Его предупредили, что если не успеет бежать, то его отравят. Вот что, представлял какую-то политическую угрозу? Нет.
А зачем?
Потому что в их файлах значилось, что вот Децл оппозиционный рэпер, популярный среди молодежи. Моргенштерн тоже. Они боятся тех людей, которые популярны среди молодежи. Почему вот разных там монеточку, да, объявили, значит, иноагентом? По этой же самой причине. Чтобы стигматизировать и выдавить из российского поля пространство. Так делает. План начал реализовываться, да, собственно, сейчас я вам скажу, в 2020 году. Они знали, к чему они идут. И с 2020 года, в конце, если мне память не изменяет, 19-го они его обсуждали. Я могу потом хронологию уточнить. Он был одобрен Путиным, значит, там были списки подлежащих не децимации, а нейтрализации. А уж как нейтрализовывать, это уже решали другие люди. Это, помните, как там 30-е годы вот, нам показывают с тех времен списки на расстрелы, там визы стоят, там согласен никого там не щадить, да, ну, советских вождей тогдашних. Естественно, то же самое было. В список входило несколько тысяч человек. Ну, не так много, согласитесь.
Тысяч?
Ну, несколько тысяч, а что? Их не всех собирались убивать. достаточно было нескольких человек. Потом не только травили, очень эффективно использовали. Я могу сказать, помните, был такой знаменитый блогер Егор Просвирнин?
Да, по-моему, «Спутник и погром» или что-то в этом роде.
Да, «Спутник и погром», у него был псевдоним потом Егор Погром. Блестящий медиа-менеджер, просто блестящий. И человек крайне интересный. Его выбросили из окна. Вот те люди, которые падают из окон, они не сами падают. Его просто выбросили. В центре Москвы, на Тверском бульваре. А потому что полагали, это все как раз в преддверии начала СВО было, что он может занять не ту позицию, а он был фигурой, ну, референтной для российской националистической оппозиции. Если вы мне скажете, или там кто-то скажет, ну а как же, он же был на стороне СВО. Люди, которые так говорят, они не понимают, что те, кто принимает решения, они руководствуются своим представлением о реальности и действительности. И они не нуждаются в советчиках со стороны гражданских шпаков. У них свои советчики, свои аналитики. Они из другого исходят, совершенно другого. И в рамках их мировоззрения и Децл представлял угрозу, и Моргенштерн представлял угрозу.
Вот мне пишут, да, кстати, Децл умер 3 февраля 2019 года. А вот Андрей Воронин пишет, я думал, что Децла отравили. А Антон...
Нет, Мусин... почему? Не один Андрей так думает. Многие так думают. Но я могу сказать, да, он был отравлен. Я и тогда это сразу сказал тому, что знал.
Почему? Мы про Носика что или почему? Про Децла?
Про Носика нет. А Носика не травили. Носик... кончался в силу естественных физиологических причин. А Децл в силу неестественных причин.
Хорошо, эта программа сейчас действует или остановлена?
Да, она более или менее реализована уже. Теперь используется, она реализована. Мы же с вами что, начали с обсуждения чего? С того, что иных уже нет, а те далече. А методы, да, вот недавние... Недавняя смерть, как Коробкова-Землянского, по-моему, вот арт-директора в «Шамана», он был отравлен. Был отравлен тем же ядом, что и... А?
Его-то за Юля. Что? Ну ладно.
Его-то за что? Что он хотел вынести грязное белье на всеобщее обозрение, требовал за то, что деньги большие, за то, чтобы это белье не выносить.
Ну, слушайте, мне кажется, что тут все-таки самое главное дождаться расследования смерти Навального, потому что, ну вот...
Юль, да там все известно. Пусть расследуют, все известно. Известен я. Че? Вы что думаете, это для кого-то в российской элите секрет? Это секрет для тех, кто вообще ничего не хочет знать. Все известно. Другое дело, что со временем это надо будет задокументировать в судебном порядке. Это уже совсем другая история. Абсолютно все известно.
Вне зависимости от того, что-то там произошло с Децлом и что там произошло с вот этим вот продюсером «Шамана», в стране действительно очень гнетущая атмосфера. Я осторожно об этом буду говорить с вами, поскольку все-таки в России гнетущая атмосфера, ну, скажем так, в любой момент любого могут схватить. И вот могут. Это одна из вещей. Да, и это одна из вещей, которая, в общем, должна поменяться, чтобы страна развивалась нормально.
И а это... я согласен, понимаете? Могут, но не хватает и хватать не будут. Главное, чтобы у всех... У этих 140 миллионов, численность населения России на самом деле около 140 миллионов сейчас. Может, ну, наверное, уже меньше. А в связи там, с эмиграцией и в связи с, ну, понятно, в связи с чем. Вот. Неестественные убыли населения. Дело в том, что чтобы была атмосфера, чтобы вот эти 140 миллионов боялись. А на самом деле политзаключенных в России от 1000 до 2000 человек. Если кто-то думает, что всех там подряд сажают за неугодные лайки и посты, это, конечно же, не так. Но это всем известно. Ощущение, что пули свистят рядом, свистят у твоего виска. Но я с вами полностью согласен, Юль. Нельзя в стране жить нормально и развиваться, если она не избавлена от атмосферы страха. Атмосферу страха насадили очень эффективно, это правда.
Когда это будет меняться? Есть шанс, что это поменяется?
Со следующего года.
Ну, мы уже обещали, да, про YouTube. Работает ли у вас YouTube с домашнего оператора? Вот 56%
наших... Только через VPN.
Только? Да, но 50.
Только через
нет, VPN. 22% отвечает «да». Видимо, суровость законов в России всегда смягчается необязательностью их исполнения. Так что 22% отвечает «работает». Без VPN.
Нет, я, во-первых, рад за эти 22%, это совершенно точно замечательно. Второе, что на самом деле сейчас идет дискуссия, открыть YouTube или нет. Но я сказал, что ввиду очень высокого роста внутриэлитной напряженности, решение, как обычно, отложено на потом.
Нет, потому что, насколько я понимаю... Там была беседа Путина с Шахназаровым, когда Шахназаров сказал, это было случайно, да, или это было задумано, и вообще что это было?
Нет, это все в рамках той программы, которую мы с вами обсуждали. На самом деле чекисты действовали довольно планомерно. Все это было подготовлено еще, ну, я сказал, в 2019 году приблизительно, если не раньше. Вот план, значит, там умерщвление, вот эта операция «Чистое поле», ограничение всех и всяческих свобод и введение контроля за цифровым пространством. Все это было тогда подготовлено в теории, но надо было создать технические возможности. Вот они сейчас создаются. И те люди, которые эти технические возможности создают, и их финансисты, они заинтересованы в бесконечности этого процесса, как вы понимаете. Потому что выделить там на дополнительное финансирование еще сколько-то миллиардов рублей, да проще простого. Это же вопрос о национальной безопасности стоит. Но это точка зрения одной фракции элиты. Точка зрения второй фракции элиты состоит как раз в том, о чем мы с вами говорили несколькими минутами раньше. Что если царит тотальный страх, и люди отрезаны, отрезаются от внешнего мира, рассчитывать ни на какое экономическое развитие уже тогда не приходится.
Ну и последний вопрос. Мы возвращаемся снова к Трампу, потому что с тех пор, как его избрали, мы с вами не встречались. А может, вообще, даже, может быть, целый отдельный эфир этому посвятить, если у вас есть возможность или желание. А что вы скажете об избрании Трампа? Я даже, можно, спойлер такой маленький, потому что я считаю, что это абсолютно офигительная вещь, не потому, как это там выгодно или невыгодно для Кремля, а то, что просто вот авгиевы конюшни неомарксизма в Америке будут прочищены, и мы избежали, мир избежал такой пули, пока, в сравнении с которой 17-й год мелочь.
Я считаю, что в культурном отношении, то есть не в политическом, а вот социокультурном, это, конечно, это очень важное событие. И на самом деле это симптом того, что маятник пошел обратно. Он пошел вот направо. Естественно, он зайдет довольно далеко направо, потому что это свойство маятника. Он сам по себе не останавливается просто так в центре, он раскачивается туда. Он сперва ушел довольно далеко налево, что мы наблюдали с вами во время некоторых кампаний в Соединенных Штатах, проводившихся последние несколько лет. А сейчас маятник идет направо, и не только в Штатах, но вообще в рамках глобального севера. Мы это сейчас хорошо видим. Я считаю, что это закономерный процесс. Это не вопрос оценки, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. Это закономерный процесс. Белые цисгендерные фашисты, да, как мы их называем, они вспомнили о том, что их много, вообще-то их большинство, и даже коалиция меньшинств была разорвана.
Потому и что среди них выяснил, много что черных и трансгендерных.
Много черных, много латиносов, очень много оказалось, которым вот этот культурный марксизм, революционаризм далеко не близок. И, кстати, очень интересна же социология по поводу голосования за Трампа среди молодежи. Большинство, ну, молодые люди голосовали за Трампа, а девушки голосовали за Камалу Харрис. Это же очень интересно тоже. Я не назвал бы это гендерным разрывом пока еще, но очень интересная, по крайней мере, корреляция. Вот. И знаете что? И, кстати, это есть и корреляция с их социокультурной ориентацией. Выяснилось, что молодые люди в Соединенных Штатах более консервативны, чем девушки. Более консервативны в своих взглядах на жизнь, в своих взглядах на сексуальные отношения и прочее, прочее, на отношения полов, чем девушки. Вот они проголосовали за Трампа. Ведь считалось, что это вотчина, да, это вотчина как раз демократов. А ничего подобного, оказывается. Ну, очень интересно, это еще будет изучаться, вне зависимости от того, опять же, как к Трампу относиться. Можно восхищаться им, можно, сказать, его ругать, неистовствовать по поводу его победы. Ну, это, конечно, никакая не катастрофа. Я думаю, что это вполне естественный процесс. Но, Юля, скажем честно, накануне дня голосования никто не ожидал такой убедительной победы. Никто.
Я на нее надеялась, но врать не буду. Я это мало ли кто чего, кто вслух не сказал, это не считается. Я бы сказала так.
Да, это правда.
Надеяться,
Но
предсказывать это две разные вещи.
публично, насколько мне известно,
Обычно
никто из
говорила, что
серьезных
надеюсь.
экспертов, да, никто вот не выражал уверенности в безусловной победе Трампа, да еще с таким преимуществом.
И все-таки я думаю, что последствия вот этой безусловной победы Трампа и последствия ее для российско-украинской войны мы еще все-таки обсудим отдельно, она с учетом того, что, ну, та же самая Тулси Габбард, с которой мы начинали, просто сказала, что Зеленский является клиентом демократической партии, и война бы иначе бы не началась. За что, собственно, и попала в миротворец. Я близко к тексту пересказываю, я могу сейчас какие-то вещи перепутать. И вот Трамп, конечно, находится в очень тяжелой связи с этим ситуацией. Чего он будет делать? Давайте постараемся обсудить в какое-то умное время.
Хорошо.
Тем более, что это не его первоочередная задача. У него есть масса других, гораздо более важных задач. Юлия Латынина, Валерий Дмитриевич Соловей. Не забывайте, господа, на нас подписываться. Не забывайте на Валерия Дмитриевича подписываться. Я не знаю, у нас есть его канал, ссылки по описанию, но если нет, то тут. Прошу прощения за разные мелкие технические накладки. Мы тут вот очередной раз все обустраиваем. Прошу прощения, что никто нашего кота не видел. У нас же совершенно замечательный кот. Валерий Дмитриевич, спасибо огромное.
Спасибо большое за приглашение, Юля. Спасибо уважаемым зрителям и слушателям. До свидания. И до новых встреч.
Да, спасибо. До свидания. Ритмич, а вы, по-моему, остались. Только не выключились.
Еще не выключили.